Вы слушаете 54-ю проповедь. Проповедь 27-я серии из книг Ветхого Завета. Книга пророка Ионы. Спасение пророка. Давайте откроем эту маленькую книгу, всего 4 главы, с самого начала книги пророка Ионы. И будем читать. «Было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Ну, эта книга, наверное, известна всем, даже тем, кто очень слабо знаком с Священным Писанием. Если бы кого-то спросить, о чем книга Михея, думаю, что сложнее было бы ответить. А если спросить, о чем книга Ионы, наверное, из малых пророков, а может и не только из малых, это самая известная история в Ветхом Завете. Ну, из малых пророков это точно. Если какие-то истории, может, еще и лучше люди знают, так это истории из книги «Бытие», может быть, какие-то истории из книги «Судей». А из пророческих книг ярче, известнее, чем история, записанная в этой маленькой книге Ионы, наверное, не найти. Ну и понятно, почему. Это необычное событие, которое произошло в жизни пророка. И он описал. Это одна история. Ее несложно запомнить, эту книгу. Потому что все, что происходит, происходит вокруг яркой истории из жизни пророка. Сложнее запомнить те книги, где просто Господь дает какие-то указания через своих пророков или сообщает о чем-то, что должно произойти. Для тех людей это было ярким. Для нас время прошло, мы не знаем истории. Нам нужно поднимать какие-то главы из книг царств, чтобы оживить эти картины из пророческих книг. Но в книге пророка Ионы, вот она тем и отличается, эта книга из всех малых пророков, что тут же и исторический контекст. Нам не нужно открывать какую-то дополнительную литературу, чтобы узнать, почему Иона так сказал, или почему Бог дал ему такое повеление. Тут вся история. И нам сразу ясно, почему Господь так говорит, или почему Иона так реагирует, потому что тут история. И в этой истории мы видим, ясно видим все обстоятельства, которые нам помогают понять суть вести. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Ниневию, город великий». О Ионе упоминается в книгах Ветхого Завета только один раз. Вы сможете найти в исторических книгах упоминание в книгах царств о Ионе, пророке. Одно упоминание. И все. Нам больше ничего о нем не известно. Есть интересные предания раввинов. Еврейские учителя верили, считали, я не знаю откуда, как это, ну, у них сохранялось родословное, потому можно этому верить. Но такое интересное предание дошло до нас, что Иона был сыном той женщины, у которой останавливался Илия пророк, помните, который умер, и Илия его воскресил. Раввины считали, что Иона и был тем сыном. Он уже однажды воскрес, если это так. Сейчас еще раз к жизни возвратиться. Если это так, то это очень интересно. Вы представляете? У нас в Библии этих сведений нигде нет. Мы можем принять это, можем не принять. Но если это так, то представляете, какая история у этого пророка Божьего? Во-первых, связана с одним из самых сильных пророков израильского народа, Илией пророком. И теперь, вы знаете, он становится пророком, и я бы сказал, самым сильным пророком в плане проповеди не только Ветхого Завета, можно сказать и всей Библии. Знаете почему? Смотрите, где вы слышали, чтобы евангелист пошел проповедовать в какой-то город, и не просто город, а самый большой на то время город, Ниневия. И когда он проповедовал, в результате проповеди обратился в весь город. У кого такой успех был? Вы знаете кого-то еще из Священного Писания или, может быть, из истории церкви, адвентистской или вообще христианской? Где вы найдете такой пример? Еще один. Чтобы один проповедник обратил столько людей. это уникальный случай. Если и был когда-либо сильный евангелист, так это Иона. И не в простом городе. В Библии написано, что Ниневия, вот во втором стихе, «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Иона не хотел идти в этот город. Почему? Вы думаете, просто так? Он просто не захотел идти. Он знал, что это за город. Вообще, ассирийцы прославились в истории своей жестокостью. Ниневия – это был большой город на то время. А Ассирия в то время была самой сильной державой на Востоке и самой жестокой. Когда они шли на войну, они очень жестоко расправлялись с царями, которых покоряли. Историки рассказывают, что у входа в Ниневию возвышались столбы, на которых были натянуты кожи царей, которых победили ниневитяне. Просто они живьем снимали кожу с царей и одевали как трофеи на столбы. Можете себе представить? При въезде в город, ну сейчас, когда мы въезжаем в Екатеринбург, в другой большой город, у нас большие щиты, вас приветствует город Екатеринбург, да? Вот так приветствовала Ниневия, как вам нравится? Вы въезжаете, никаких добро пожаловать, только предупреждение. И вы понимаете, куда не хотел идти с проповедью Иона? Он не любил ассирийцев и не скрывает этого. И, может быть, у него были на то основания. Может быть, он родных потерял в войне с ассирийцами, кто знает. Но, по крайней мере, израильтяне уже страдали от ассирийцев. И потому у Ионы были все основания не любить этот народ. И вы представьте себе, Господь обращается к Ионе и говорит: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Что делает Иона? И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Видите картину? Поднимается крепкая буря, сильная буря на море. Естественно, все находящиеся на корабле забегали. Что делать? Надо как-то спасать жизнь. Надо что-то делать, чтобы корабль не потонул. Начинается паника. Все, кто молится Богу, кто спасает свое имущество. Иона спустился поглубже, подальше от людей, лег и крепко заснул. Воистину, нечестивым нет мира, а праведник успокаивается в Господе. Да? Праведник? Если бы он был праведник, но на этот момент, по-моему, стоило ему задуматься. Где-то в этой панике, вот смотрите, и пришел к нему начальник корабля. Капитан тоже проверял, может, бегал, пытаясь собраться с мыслями, что делать, может, просто наводил порядок там, спотыкается о спящего пророка и говорит: «А ты что тут? Ты что спишь? Вставай! Ты что, не слышишь, не видишь? Корабль гибнет! Встань! Воззови к Богу твоему». Представляете себе? Пророк Божий спит, языческий капитан корабля, неверующий человек, приходит к Божьему пророку и говорит: «Тебе стоило бы помолиться. Видишь, все молятся, а ты?» Вы можете себе представить? Неверующие люди, чтобы верующих призывали к молитве. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Это в 6 стихе. 7 стих переносит нас уже, видимо, наверх, на палубу корабля. «И сказали друг другу: пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». Иона, пока его разбудил капитан корабля, он сообразил, что к чему, протирает глаза, выходит на палубу, а там уже жребий бросают. За кого нас постигла эта беда? И только он выходит, жребий указывает на Иону. седьмой стих. «И бросили жребий, и пал жребий на Иону». Вообще, интересный способ, да, определять, кто виноват. Хотели бы вы так решать все вопросы? Жребий бросили, и все ясно. Хотели бы так в церкви решать на совете дела? Есть какая-то проблема? Жребий бросили, надо кого-то исключить. Жребий бросили, и все. Как вам нравится? А как так получилось, что жребий указал на Иону? Бог использует такие методы? Откуда знаем? А это не первый раз в Ветхом Завете мы встречаем такой случай, когда бросают жребий, чтобы узнать какой-то ответ. Помните, Ахана так вычисляли, часто использовали жребий. Даже в Новом Завете тоже жребий бросают, выборы устроили, надо 12 из апостолов избрать. Как вам нравится, если бы так сейчас выбирали президента, страны? Жребий бросили, и все, и ты проснулся президентом. Больше шансов было бы более справедливо, нет? А то сейчас всякие технологии пошли, политические или выборные, да, технологии. А видите, как Бог просто решал вопрос? Конечно, Бог не сторонник такого метода, Он больше хотел бы, чтобы мы думали. Но в таких крайних случаях, если люди так привыкли, вы подумайте, это язычники. Они как знали, так и решали вопросы. Ну что? Жребий бросим, тут некогда их воспитывать, что думать надо, надо спрашивать, надо определять. Жребий — это слепое дело, может на кого угодно попасть. Но так они верили, и Бог использовал их веру, чтобы ответить на вопрос, который их волновал. Что вам это говорит о Боге? И представьте себе, только Иона выходит на палубу, узнают: «А, так это ты. Ну-ка, давай сюда, рассказывай, что случилось, ты как здесь оказался?» Вот, тогда сказали ему, восьмой стих: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда, какое твое занятие, откуда идешь ты, где твоя страна, из какого ты народа?» Ну все, задание есть. Слышите? План? Отвечай на этот список вопросов, да? Что начинает делать Иона? Слушайте. «И он сказал им: Я еврей. Чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Что он начинает делать? Он проповедует. Ну, а он иначе и не может. Понимаете, это был пророк, это его специальность. В любой ситуации он проповедует. И слышите, что говорит? Это был профессионал своего дела. Ему план проповеди набросали, и он тут же. И смотрите, непросто. Ведь можно было это по-другому сказать, да? И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». А почему море и сушу? Можно же было сказать: «Я чту Господа Бога небес, который сотворил землю и все, что ее наполняет, в шесть дней и в седьмой почил». Можно было так? Или: «Я поклоняюсь Господу, Творцу всего, который скоро грядет, чтобы судить мир». Можно так? Или: «Я проповедую второе пришествие Христа». Можно так? Почему море и сушу? Что, он больше ничего не творил? Вы понимаете, Иона был не просто проповедник, дали ему листочек, и он прочитал. Он, если говорит, у него каждое слово на своем месте. Сейчас этих людей ничего не интересует, страусы их не интересуют, как в книге Иова, например. Что интересует? И все, что их интересует, море, когда оно успокоится, и когда они увидят сушу. Вот что их интересует. И он это прекрасно понимает, он уже подсознательно чувствует, что людям нужно. И потому он начинает свою проповедь сразу, завладев их вниманием. «Я чту Господа, который, между прочим, сотворил море и сушу». «А, так нам такой Господь и нужен, потому что море разбушевалось, и мы не знаем, как быть. Надо этому Господу жертву принести». Смотрите дальше. Девятый стих мы прочитали. «И устрашились люди страхом великим, и сказали ему: Для чего ты это сделал?» Что сделал? А вот дальше написано: «Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им». Тут не вся проповедь. Вышел Иона из трюма корабля, он спал-спал, а все понял, что произошло. И даже знал, по чьей вине, и даже знал, что надо сделать, чтобы решить эту проблему. Откуда? Это Божий пророк. Хоть не очень сейчас послушный, но это Божий пророк. И он знает хорошо ситуацию, ориентируется в ситуации. Как вы думаете, это не предупреждение нам? Смотрите, ведь можно все знать. И надо сказать, что по большому счету у нас, людей на земле, нет проблемы в познании истины. У нас серьезная проблема в исполнении. Понимаете? Если у кого-то есть какая-то недостача знания истины, это легко решается. Очень легко. Можно почитать, можно спросить, можно узнать. Это легко решается. Знаете, что сложно решается? Меняется характер. Люди очень сложно меняют свой характер и очень сложно подчиняются Божьему водительству. Вот где проблема. Не в знании проблема. Если бы просто в знании, вот мы узнали, и все. Главное знание получить, и ты спасен. Это было бы просто. Господь бы позаботился и вложил бы это знание в наш разум. Но проблема не в знании. Хотя это важно. Проблема в послушании. И устрашились люди страхом великим и сказали: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Как вам это нравится? Что вы думаете о Ионе? Вы слышите, что он говорит? Вы бы сказали так? Сначала проповедь, а потом сказать, что я самый грешный тут среди вас. Вообще-то я виноват, вы не виноваты. Знаете, мне нравится этот пророк, потому что он честный. Очень честная проповедь. Он не стал скрывать, напускать на себя важный вид. Он сказал: я виноват. И я, в принципе, знаю, как решить эту проблему. Меня в море, и будет тишина, как и прежде. Попробуйте. Что делают язычники? Что делают эти люди? Бросают его в море? Смотрите. Но эти люди начали усиленно грести. Жалко Божьего пророка. Такой славный малый, да? Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле. Может, как-нибудь спасем? Где мы еще такого человека встретим? Буря, он спит. Такую нам о Боге историю рассказал я себе. Гребут усиленно, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: молим тебя, Господи. Какому Господу они молятся? Какому? Да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную. Невинную? Ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. Господи, прости, но мы вынуждены. В общем-то, очень не хотелось его бросать в море, но тут все доказательства, что он правду говорит. Ну вообще, какой смысл ему обманывать? Вы понимаете? Вы подумайте, какая сильная проповедь. Потому что, а какой смысл ему все это говорить, если это не так? Пробуют грести, а может, это случайность? Нет, ничего не получается. Последний шанс. Бросим. Бросим в море. Но перед тем, как окунуть Иону, решили помолиться. Молитва перед крещением. Вообще интересный этот евангелист. Обычно евангелисты крестят своих слушателей. А этот сам крестился. Слушатели его крестили. Евангельская кампания удивительная. Наоборот. А кто нуждался? И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. Тут же. Представляете себе удивление этих людей? Если еще у кого-то были какие-то сомнения, так это, не так, а может это случайность, может нет. Представьте себе, если бы они сразу бросили его в море, как он сказал, это не было бы так ярко, но они постарались сделать со своей стороны все возможное. Ничего не получилось. И тогда они решили последнее, то, что Иона сказал. Бросили, и в тот же момент, как только Иона исчез из вида, в волнах тишина. Какая реакция, как вы думаете, этих людей? Вот написано: и устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Эта книга интересная. Она очень интересно написана. Очень легко запомнить план этой книги. Мы первую главу закончили. Первая глава – это проповедь пророка. Вторая глава – молитва пророка. Третья глава – проповедь пророка. Четвертая глава – молитва пророка. Проповедь, молитва, проповедь, молитва. Смотрите, как заканчивается первая глава. «И устрашились эти люди Господа великим страхом». Где? На корабле. «И принесли Господу жертву и дали обеты». Смотрите, как третья глава закончится. Уже после проповеди в Ниневии. После проповеди в Ниневии. «И поверили ниневитяне», 5 стих 3 главы, «Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого, и царь тоже. Кто знает», 9 стих, «может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Заканчивается первая глава после проповеди обращением и обетами, и жертвами Богу всемогущему. И точно так заканчивается и третья глава. Проповедь, обращение и обеты Господу и страх. Одинаково.